Глава 13. Немного обидно после дежурства вместо честного отдыха во Фригольде отправляться в поход. Однако наше ворчание никого не интересовало. Приказ есть приказ. Мы быстро собрались и выдвинулись вместе с копьями Сирены, Фроста и Мрака в Змеиный каньон. Почти сразу выяснилось, что причиной рейда стали известия, принесенные группой Айса. Рикс еще вечером собрала совещание, где было решено оперативно устранить угрозу. Добить коконы и личинок, найти и уничтожить гнездо этих тварей. И вот мы трясемся в седлах. 27 человек, в числе которых 10 восходящих, приличные силы по меркам нашего Фригольда. Если отправлена пятая часть всех поисковых групп, дело предстоит серьезное и опасное. Возможно, самое опасное из того, что я здесь пережил. Судя по отдельным репликам и кислым минам ребят, никто особо не горел желанием посещать расколотые земли. Старшей над рейдом была Сирена Лафайет. В походной экипировке она разительно отличалась от той искусительницы с чертями в глазах, предлагавшей мне выпить в баре. Суровый и строгий командир, пользующийся заслуженным авторитетом у своих бойцов. Сирена была одной из старейших восходящих Фригольда, соратницей Винсента, Гая и Эрика, и в какой-то мере моей коллегой. Чисто военная специальность, подразделение планетарной безопасности, даже Толя Грохот, особо не признающий авторитетов, относился к ней с некоторым пиететом. В копье Сирены, вместе с ней, 8 бойцов, из них 2 восходящие. У Фроста 7 людей, 3 со стигматами. Половину из них я знал, мы жили в одной спальне. Нас тоже 7, Янь уже вернулся в строй. В копье Мрака 6 человек. Помимо уже знакомых Свирели, Рэнди и Песчанки, у него были 2 новичков, одного из которых я хорошо запомнил. Тот самый рыжебородый Мик. У обоих рыжих братцев рожи были заклеены медицинскими повязками. Но руку старшему явно уже починили. На меня они демонстративно не обращали внимания, как, впрочем, и я на них. Я внимательно приглядывался к снаряжению мужчин из других копий. Разномастная экипировка, конечно, в основном собранная на базе легкой полуброни. Хантеры, варьоры, фоксы. Мелькали даже вещи, явно приобретенные у аборигенов. Но имелись и гардианы, и стрелковые визоры, и снайперские шлемы. Полноценное бета-снаряжение. Вооружены все были очень неплохо. Помимо обычной легкой кинетики, импульсные стрелы и копья, мощные гаусс-винтовки, у одного из бойцов Сирены я с удивлением увидел притороченный к седлу ракетомет. У некоторых виднелись блочные луки земного производства. Интересная технологичная реплика. Такое использовал Мрак. С подобного девчонка в теплицах развалила бронзового Дрейка. Ну и артефакты Кел, конечно. Предметы или руны-предметы. Восходящие не торопились их демонстрировать. Однако мой интерфейс определил и посох Фроста, и сверкающий браслет на руке Сирены, и клинок со странным эфесом, притороченный к седлу одного из восходящих ее копья. Интересно, а руны существа земных волшебников доведется увидеть в этом походе? Наш отряд вошел в длинный извилистый Змеиный каньон и, двигаясь уверенной рысью, ближе к полудню достиг расколотых земель. Скальные стены раздвинулись, освобождая обзор на бесконечную, бело-желтую равнину, изрезанную шрамами огромных трещин. Я первый раз был здесь. Местность сразу не понравилась. То, что с высоты Фригольда выглядело паутинкой толщиной с волосок, оказалось глубокими разломами от 5 до 20 метров, разбивавшими равнину на множество изолированных островов. Эти плато еще и находились на разном уровне. Одни приподнятые, словно выдавленные из общей массы, другие, наоборот, утопленные вниз, образующие глубокие каверны. Катаклизм, который сотворил такое, не хотелось даже представлять. А если это была, по уверениям голоса, некая небесная руна, то я не хотел бы повстречаться с ее владельцем. Жуткий бесплодный лабиринт, будто высохший под беспощадным солнцем. Но солнца здесь не было. Наоборот, со стороны теневых земель непрерывно дул пронзительный холодный ветер. Попадалась кое-какая живность. Членистоногие, похожие на булыжники, отрастившие конечности, и стайки тонконогих антилоп, мгновенно уносившихся прочь при нашем приближении. Под копытами Тауру хрустела каменная крошка. Мы ехали, вздымая облака желто-коричневой пыли, медленно перебираясь с острова на остров, по когда-то наведенным узким деревянным мостам. Видимо, их построили предыдущие команды искателей. Но многие не выдержали испытания временем. Выглядели ненадежно, рассохлись и трещали. Поэтому каждый переход приходилось спешиваться и осторожно переводить фыркающих Таура по одному, растягиваясь длинной вереницей. Юру тут тоже не нравилось. К Кыш пару раз пискнул, обозревая с моего плеча окрестности. Потом расчихался от пыли и спрятался в свой рюкзачок. «Насколько глубоко?» — спросил я у Лэндо, заглядывая в темный провал одной из расщелин. «Увидишь, Кано?» — блеснул улыбкой принц. «Мы скоро спускаться туда». Отряд миновал три больших плато и одно маленькое, когда наблюдатель начал выдавать задания. На этот раз они пришли всем восходящим без исключения. И мне тоже.
Задание наблюдателя единства. Восходящий. Уничтожьте в отмеченных областях личинки и коконы червей. Соответствие термина 80%. Не позволяя им распространиться по территории расколотых земель. Награда. Слава. Награда. Звездная монета. Награда. Руна. Качество бронза. Задание наблюдателя единства. Восходящий. Черви создали гнездо в глубине расколотых земель. Найдите и ликвидируйте его. Уничтожьте материнскую особь и всех обитателей гнезда. Награда – слава. Награда – 10 звездных монет. Награда – руна, качество серебро.
К обоим заданиям прилагались отметки в атласе, но не точные, а приблизительные. Выделенные области, которые нужно обойти. Территории, где предстояло искать личинки и коконы, выглядели как разветвленная паутина, частично дублирующая разломы местности. А в случае второго задания, область выполнения вообще представляла собой огромное пятно чуть ли не в 500 миль диаметром. Это означало, что точные координаты гнезда наблюдателю неизвестны. Но зато само задание имело совсем другой ранг. Оно было серебряным и подразумевало соответствующую награду. Сирена подняла руку, притормозив отряд, почти сразу же, как область действия была обозначена в атласе. Мы остановились на дневку. Она собрала всех восходящих и что-то обсудила с ними. Затем, после небольшого отдыха, нам раздали дополнительную экипировку. «Гранаты!» — коротко бросил динамит, выкладывая цилиндры, маркированные алыми и желтыми полосами. «По две штуки каждому, на случай, если напоримся. Этим мажьте рожу, руки, шею, вообще все незащищенные части тела. Зачем? У них поганая кровь. Очки, повязки на морду, дыхательные маски у всех есть? Воды побольше не забудьте набрать у Натана». Я добросовестно выполнил все рекомендации. Любопытными были маски, дыхательное устройство с кристаллом оксидана внутри, местное ноу-хау. Такими пользовались в зонах с пониженным содержанием кислорода или токсичной атмосферой. Пока бойцы собирались, к нам подошла сирена, тщательно инспектирующая все подразделения. «Что у вас из оружия?» — спросила она. «Тяжелые есть?»
«Кроме Суворовых, мой янтарь, одна вдова, рунный лук у Лэндо, усиленный», — ответил динамит. «Из тяжелого только Толя».
«Годится».
Сирена одобрительно посмотрела на Грохота, который с двумя миоэлектрическими конечностями, удерживающими монструозный многоствольный гаусс, походил на здоровенного прямоходящего паука.
«Медпакеты у всех есть? Антидот проверили?»
Она мельком взглянула на меня, впервые за все время похода, и насмешливо фыркнула.
«Аккуратнее там, Вероника мне голову отвернет, если с нашим звездным флотом что-нибудь случится».
«Мы за ним присмотрим», —
прогудел Грохот, положив мне на плечо тяжелую руку.
«Маршрут ясен?» — обратилась Сирена к динамиту. «Нет смысла идти толпой. Мы с Мраком идем направо, вы с Фростом налево. До развилки чистите вместе, потом тоже разделяетесь, идете разными тропами. Точка сбора отмечена, я на связи. Вылезет кто, кричи в канал, если не потянете сами».
«Да понятно все, не девочки уже», — буркнул наш командир. «Давайте начинать. Раньше сядешь, раньше выйдешь».
Мы спустились в одну из трещин по длинным веревочным лестницам. Глубина оказалась изрядной, метров 15-20. Стены расщелины были покрыты скользкими потеками и серым мхом. Первые растения, увиденные мной в расколотых землях. На дне даже хлюпали лужи. Но пить эту коричневую вонючую воду я бы никогда не решился. Отряд оказался в длинном изломанном коридоре между двух скальных стен. Самостоятельно не выберешься. Наверху голубела полоска неба, но света сюда проникало совсем немного. И все включили фонари. А Лэндо вызвал свою медузу. Стало чуть поуютнее, но все равно. Мрачное, холодное, навевающее уныние место. Мы с людьми Фроста пошли налево, Мрак и Сирена направо, и вскоре потеряли друг друга из вида. Отряд двигался осторожно, двумя компактными группами. Тоннель был пустым, но никто не позаботился выровнять его дно для человеческих ног. Приходилось лезть по скалам и валунам, перебираться через завалы, перепрыгивать трещины и большие лужи. Вскоре я позавидовал Иню, которого оставили наверху вместе с несколькими людьми разбивать лагерь и стеречь животных. А затем мы, наконец-то, наткнулись на первый кокон.
Он представлял собой каплеобразный кожистый сгусток размером с человека, прилепившийся к скальной стене на высоте 3-4 метров. Неприятная штука. Серая, почти сливающаяся с камнем, однако слегка пульсирующая. А если присмотреться, можно было различить странные темные очертания.
«Здоровый на!» — оценил грохот. «Скоро вылупится, копать, хоронить!»
Передо мной вдруг высветилось новое, третье задание.
«Задание наблюдателя единства. Восходящий. Черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте червей везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 0 из 10. Награда — руна качества дерева».
«Хорошо. Это личное задание наблюдатель дает всем восходящим. У него бесконечное множество ступеней, как у самого восхождения»,
— со странным выражением произнес голос.
«Хороший способ очень быстро стать сильнее, если знаешь как».
Кто-то из группы Фроста выстрелил из импульсной винтовки. Разряд раскаленной плазмы прожег кокон, создав вспыхнувшую черную дыру в кожаном мешке. Внутри что-то ворочалось, пытаясь выбраться. Кошмарное насекомообразное существо. Бррр. Следующий импульс заставил кокон и его содержимое запылать, как факел. Еще нерожденная тварь сгорела, превратившись в уродливый обугленный нарост на стене. Фрост перекинулся несколькими фразами с динамитом и Лэнда. Я краем уха услышал, что они обсуждают очередность уничтожения личинок и коконов. Задание одно, восходящих много. Мне было не совсем понятно, кто получит награду от наблюдателя, когда мы закончим зачистку.
«Награду получит тот восходящий, что сделает больше других»,
— ответил голос несколько удивленно.
«Задание видит все восходящие, но один все равно опередит остальных».
Я наконец-то начал врубаться, как работает эта система. Задание просто есть, и наблюдателю все равно, кто из восходящих заберет награду. На ледяном великане было иначе. Там поручение выдали только мне, вероятно, посчитав остальных неподходящими для его выполнения. Можно сказать, что там я получил личное задание, а теперь столкнулся с общественным, доступным всем восходящим, находящимся поблизости. Но что происходит, когда восходящие работают группой, как мы сейчас? Что будет, если один восходящий уничтожит 7 коконов, а другой 5?
«Восхождение не обманешь. Награду получит достойнейший. Как он ей распорядится, отдаст часть тому, кто помогал, или оставит все себе, зависит лишь от его чести»,
— ответил голос и надолго замолк. «Значит, система восхождения считает некий процент вклада, и в интересах каждого восходящего убить как можно больше. Тогда он имеет шанс на главный приз. Я понял, о чем говорили Фрост и Динамит, распределяя очередь. Хотя принцип дележки награды наблюдателя между копьями оставался неясным. Вскоре один из людей Фроста вскинул руку, предупреждая о приближении чего-то из глубины тоннеля. Я уже знал, что он был слухачом, обладателем руны чуткого уха или аналогичного навыка. Восходящий услышал цель задолго до появления. И это была личинка, толстый желтый червяк с сегментным туловищем около метра длиной. Никаких признаков глаз, двойной ряд шипов на спине, раздвоенный хвост. Мерзкая тварь.
То, что ты видишь, — лишь ничтожная подделка. Их прародители достигали гигантских размеров. Древние черви были покрыты непробиваемой броней, огромными шипами и имели челюсти, способные поглотить целый город. Они глодали кости единства и мечтали пожрать его целиком».
«Вперед! Наша очередь!» — скомандовал Динамит. «Лэндо, давай ты первый!» Принц выступил вперед, натягивая свой лук. Парящая полярия освещала ползущую личинку, и та пыталась сменить курс, словно золотистое сияние было ей неприятно. Но стрела Лэнду оказалась быстрее. С белой вспышкой, врезавшись в противника, она тут же сковала личинку оболочкой прозрачного льда. Так работал мой хладноцвет, вернее, руна стихии, усиливший лук принца. Следующая стрела полностью заморозила тварь, а затем ее раздробила на части длинная очередь Суворова. «Долго возишься», — недовольно пробормотал Динамит. «Сколько?» 14 быть?» «У меня 56». Речь, видимо, шла о третьем задании, на количество уничтоженных существ. Судя по тому, что мой счетчик не шевельнулся с нулевой отметки, оно было индивидуальным для каждого восходящего. Интересно придумано. Морковка для всех обладателей стигматов непрерывно уничтожать этих существ, независимо от общих заданий. Личинки и коконы тоже шли в зачет. И, судя по озвученным цифрам, первую ступень мои товарищи уже прошли. Следующую личинку прикончил Фрост. На этот раз не без эксцессов. Она лопнула, обдав все вокруг брызгами вонючей слизи. От запаха едва не вырвало,
а стоило сдвинуть маску, начали слезиться глаза. Нескольких наших слегка задело. Экипировка в местах попадания личиночной крови чуть дымилась. Очевидно, она имела кислотную или щелочную природу. Стало понятно, почему все закрывают лица и уязвимые места тела балаклавами, шлемами или повязками. Можно было запросто схлопотать неприятный ожог. Затем мы дошли до развилки, и наши группы разделились. Фрост пошел прямо, мы левее. Теперь восходящим можно было не считать очередность, но и мы остались вшестером и могли рассчитывать только на себя. Вскоре боевое крещение пришлось пройти и мне. У нас не было своего слухача, поэтому его роль выполнял дрон Яня, запущенный метров на 300 впереди группы и тщательно осматривающий тоннель. Благодаря ему мы заблаговременно обнаружили еще один кокон и одну неподвижную личинку, явно пытавшуюся окуклиться. Их уничтожили без особых проблем. А вот затем произошел горячий эпизод. Это случилось, когда мы значительно углубились в тоннель. В зоне обзора дрона проскочила стремительная черная тень. Инь подал сигнал тревоги. Динамит мгновенно скомандовал нам построиться в ряд, занять огневые позиции и держать устье коридора под прицелом. Толя грохот кровожадно встряхнулся. Сервоприводы конечностей его экзоскелета с шипением опустили в боевую позицию гаусс-пулемет.
«Пошла веселуха!» — высказался десант. «Работаем на!»